насильника арестуют, ему дадут лет 12, а тем, кто просто присутствовал и смотрел, получит лет по 8. Это вам скажет любой осужденный. Там они с законами знакомы лучше, чем мы. Так вот, судиться будут за соучастие в преступлении. Если вот на противоположной улице будут резать человека, а мы с вами будем стоять и смотреть, то будем подвержены уголовной ответственности и тюремному заключению за соучастие в этом преступлении. Я лично знаю случаи, когда из зала суда людей, которые шли свидетелями, то точно так стояли на противоположной стороне улицы. Прямо из зала суда арестовали и одному 2 года, другому 3 года тюрьмы дали. Спрашивается, за что? По закону гражданскому, если у нас на глазах совершается преступление, мы обязаны его предотвратить. Каким образом? Закричать, вызвать полицию. То есть сделать так, чтобы пресечь это преступление. В противном случае мы соучастники. Если, допустим, даже вот мы кричали, звонили, но нам не удалось пресечь, мы отвечать не будем. Мы пресекали его. Это уже дальше от нас не зависит. Но если мы этого не сделали, а просто созерцали, даже, допустим, внутри где-то нам было жалко, и мы сопереживали, и кричали, не делай этого, мы все равно будем судиться как соучастники преступления. И это справедливо. Если мы не противодействуем, значит, мы разделяем внутри справедливость того, что происходит у нас на глазах. И вот теперь посмотрим на нашу с вами жизнь. Вот все, что льется с экрана телевизора, за все эти преступления тем, кто перед ними сидит, будут отвечать перед Богом, как соучастники всех тех преступлений. Убийства, насилия, лжи, обмана, хитрости, мошенничества, воровства, злорадства, вот эти все кинокомедии и КВН, и шутки. За все это придется отвечать как соучастникам. И претерпевать на мытарство так же, как мы участвовали в этих убийствах, в этом злорадстве, в этом насилии. Вот если это учесть, ну, кому не страшно, пусть садится перед экраном телевизора. Пусть вот здесь получает удовольствие, так ли будет на том свете, как сказал преподобный Феодосий князю, когда зашел, а у того скоморохи танцевали. Теперь писали, ну что худого делали? Скомороки выступали. А тот сел и начал плакать. Князь его спрашивает, ты что плачешь? Он говорит, так ли будет на том свете? И тот князь тут же моментально выгнал скомороков. Так вот, в нашей власти питать в себе жажду убийства, насилия, любопытства и злорадства от телевизора, или не питать, а умерщвлять себе все эти чувства. Ведь что заставляет сидеть и смотреть? Желание. Новости мы смотрим из любопытства и высокоумия. Хотим быть многознайками. Хотя святые от этого предупреждают. А все остальное мы при этом получаем удовольствие. Когда блудные сцены, всевозможные, человек испытывает сладострастие. Когда ложь и обман, ну, ему внушается, что да, иногда соврать хорошо. И такие на исповедь приходят и говорят, вот пришлось обмануть. Ну, пришлось человеку, он не виноват. То есть пришлось мне. Если человек лгал, вот тогда он признает свою вину. Вот тогда это истинное покаяние. А если пришлось, ну, я не виноват, меня заставили. Так вот, страшное явление, телевизор, и как раковая опухоль впилась в сознание людей, пустила метастазы, и гибнут от него сотни и тысячи, гибнут. И никак мы не желаем сделать вот эту операцию, отрезать от себя, вырезать и ампутировать в себе вот эти страсти, дикие, абсолютно бесчеловечные, которые заставляют смотреть то, что льется с экрана телевизора. Ведь на самом деле дико было, когда выходили на арену убийцы и уничтожали христиан, а остальные сидели в Колизее и ликовали. Вот Колизей – это телевизор, а тот, кто перед ним сидит, это как раз уподобляется тем язычникам, абсолютно безумным, жестоким и безжалостным. И самое поганое, как утверждают старцы Сергия Посада, что человеку с экрана телевизора внушается мысль, что грех очень легко совершить. Фух, убил. Я тебя люблю и в постель. Не задумываясь. Многие так и считают, что супружеские отношения, то есть совокупление, это и есть любовь. И ведь ты меня совсем не любишь, ты со мной не спишь. То есть человек, оказывается, не познал, что такая истинная настоящая любовь, а страсть принял за любовь. И это вот душа с экрана телевизора. Школьники, они другой любви себе не представляют. Когда речь идет о любви, сейчас они так и представляют, что это как раз вот супружеские отношения, это и есть любовь. К чему и стремятся. Вот нам бы очень серьезно подумать каждому и взвесить. И трезво посмотреть на себя, кому уподобляюсь, когда сажусь перед экраном телевизора. Если не страшно, пожалуйста, смотрите на здоровье. Мучтите, что отвечать нам с вами придется за каждое преступление, которое происходит на экране телевизора. За каждое. Так вот, сегодня у нас речь и пойдет об удовольствиях. Потому что мы с вами всю свою сознательную жизнь к ним стремимся. Но все ли удовольствия нам ко спасению необходимы? Или они погибельны? Вот такого вопроса, к сожалению, мы себе не задавали. В школе нас этому не учили. Родители о удовольствиях сами имели смутное представление, потому что они святых отцов не читали. И вот человек погряз иногда в низменных животных удовольствиях и считает, что если его этого лишить, то значит нет смысла жить на земле. То есть, ну что ж, говорит, вообще уже теперь не жить. Значит, человек не знает другой жизни, не знает духовной жизни, не знает радости. Так вот, как святые отцы подразделяют удовольствия? Из удовольствий одни суть душевные, другие телесные. Итак, два вида. Душевные и телесные. Душевные – это те, которые свойственны одной только душе. Каковы удовольствия чувственные при занятиях науки и созерцании богомыслия? Итак, науки, созерцание, богомыслие. Вот если человек этим занимается и получает от этого удовольствие – вот это есть удовольствия душевные, в них только душа участвует, тело там не имеет удовольствия. Дальше. Телесные. Это те, которые происходят через участие души и тела. Вот в телесных удовольствиях оба участвуют. Это все, что касается пищи, совокупления, то есть супружеских отношений и подобного. И святые отцы указывают, что никто не мог бы найти удовольствий, свойственных одному только телу. Итак, есть душевные удовольствия, где участвует только одна душа. Созерцание, богомыслие. Вот читаешь жития святых и исполняешься удовольствием, радостью. Или священное писание. И чувствуешь, что посвящаешься, надо же, завеса такая спадает с глаз. Начинаешь видеть себя со стороны, кто ты есть на самом деле. Начинаешь видеть путь к спасению. И вот это приводит радость удовольствие такое, надо же, вон она касса, а я не понимаю. Вот это удовольствие душевное. И вдруг начал учиться хорошо. Кстати, о учебе. Поднимите руки, кто знает тропарь своему святому? Кто знает тропарь своему святому? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Вот здесь сейчас не меньше 100 человек, нас больше. 13 человек, ну это 10%. Одна десятая часть знает тропарь своему святому. Стыд и позор нам, христианам. А многие даже не знают, что такое тропарь вообще в природе. Что это за слово? Вот кое-кто знает. К сожалению, вот это явление, оно повсеместно среди верующих в храме, спроси, поднимите руку, кто знает тропарь своему святому, уверен, что в воскресный день, ну, в лучшем случае, 3% поднимут руки, кто знает тропарь своему святому. Чтобы было понятно, что тропарь – это краткое молитвенное прославление праздника или святого. То есть краткое. Никто из нас с вами не спрашивает молитву полную своему святому. Они бывают на две страницы. Но тропарь, коротенький тропарь выучить и каждое утро его читать после молитвы «Моли Бога, мне святой угодничий Божий называешь свое имя», я по аз усердно к тебе прибегаю, к первому помощнику, молитвеннику души моей. А дальше...
Это
нет, миленькая, это молитовка. А дальше читаем тропарь. Где ищем тропарь? Тропарь пишет или в жития святых, или в Минее. По Минее идет служба в храме. Значит, если нету тропарь написана конкретно нашему святому, то значит берется тропарь общий. Еще раз, вот если человек носит имя мученика или мученицы, и вот смотришь в этот день, когда именины, в Минее в храме не оказалось тропаря этому святому, значит берем тропарь общий мученика, вставляешь туда свое имя, то есть тропарь мученика надо знать. Преподобный, значит, если не оказалось конкретно преподобного, значит, надо преподобный общий и так далее. Где эти тропари? В Чистословии есть общие тропари, есть в каждом храме есть тропари, он можно спросить и там посмотреть, есть ли тропарь написан своему святому, если нет, общий. То есть, если человек захочет, он может достать тропарь своему святому. Потому что, когда нам что надо, мы из-под земли откопаем. И расспросим, и где надо, все сделаем. Значит, к следующему занятию, чтобы каждый выучил тропарь своему святому. Еще раз хочу напомнить, в тюрьму Брасу я перестал ходить только потому, что там за полмесяца, то есть за две недели, заключенные не выучили Отче наш. Вот что наш 7 строчек. Месяц хожу, два, три, они уже исповедовались, уже причащались. Такое потребительское отношение. Очень хорошо сесть и слушать, и питать свой слух, и сердце. Но при этом палец о палец не ударять для своего спасения. То есть трудолюбие как-то оно у нас с ним туго. Так вот, сказал, 7 дней в неделю, в день по строчке, вы здесь не обременены ничем, они не работали на Брасе. Приду на следующей неделе, чтобы «Отче наш» все читали. Пришел, один человек читал «Отче наш», это тот, кто на воле его знал. В детстве бабушка научила, он с ошибками, но читал. Больше ни один. Еще неделю дал и сказал, если еще неделю не выучите, больше не приду. Пришел, не выучил, я туда перестал ходить. Нет смысла ходить развлекать людей. Вот то же самое в неведуховной. Итак, слово священника, закон, вот такое благословение. Выучить тропарь, ему святому. Все понятно? Иначе грош нам цена, как христианам. Что это такое христианин? Имя святого носит, святой за него молится, помогает ему денно и ношно, а он тропаря не знает. Не знает краткой молитвы своему святому. Как же мы к нему обращаемся?
Моли Бога, мне святая.
Это в детском саде у меня знают такое. Понятно? Мы уже из того возраста вышли. Вот. Значит, вот получим удовольствие от занятий науками. Выучим тропарь, и у нас мед по жилам потечет. Нам будет очень приятно то, что мы знаем тропарь своему святому. Но при этом не впасть в гордыню, вот она не знает, а я знаю. Упаси Господи, тогда лучше не учить вообще. Потому что выучить и посадить демона гордости себе на шею, это гораздо хуже. Потому что некоторые, кто выучил, начинают превозноситься. Я знаю. Больше, чем другие. Вернемся к телесным удовольствиям. Вообще, одни удовольствия есть истинные, другие ложные. Итак, удовольствия делятся на душевные и телесные. Запомнили, да? Отдельно телесных не бывает. В телесных обязательно участвует душа, чтобы никто не сказал, да это мое тело просто там наслаждается. А я тут ни при чем. Ничего подобного. Причем, дальше делятся на истинные и ложные. Из удовольствий, возникающих с помощью тела, одни естественные и необходимые, без которых невозможно жить. Итак, одни естественные и необходимые, вот без которых невозможно жить. Это пища и одежда. Итак, удовольствия, получаемые от пищи и одежды, естественные, то есть это положено по нашему естеству, и необходимы. Без них жить нельзя. Другие же, хотя и естественные, однако не необходимы. Итак, есть телесные удовольствия, которые естественны для нас, но не необходимы, то есть не обязательны. Вот пища и одежда у нас обязательно. Замерзнем. А вот есть удовольствия, которые естественны нам, но которые не обязательны, которые можно не выполнять. Это совокупление, то есть супружеские отношения. Но только те супружеские отношения, которые согласны с нашей природой. Потому что то, что предлагает порнография, это противоестественно, это противно нашему естеству. К сожалению, с распространением порнографии противоестественное совокупление стало нормой. Люди, будучи в браке, совокупляются противоестественным способом, потом после этого еще идут и причащаются. Оскверняют рот, идут причащаются. Есть такая молитва о скверноядших, когда человек вкусил скверну. И там говорится в ней, просится прощение от человека, который вкусил эту скверну, чтобы он, получив это прощение, мог причащаться тело и кровью. То есть без такой молитвы причащаться нельзя, иначе мы и тело, и кровь оскверняем. Вот. Дальше. И вот эти совокупления должны быть сообразны с законом. То есть разнополые, разного пола должны быть, браки должны быть и с соблюдением постов. То есть совсем не думают многие о том, что супружеские отношения подвержены посту. Что в постные дни и в дни постов мы должны воздерживаться. Но тут есть одно условие, помним, да? Что по обоюдному согласию. Если вторая половина настаивает, то первая половина должна уступить, так как по закону Божьему наше тело нам не принадлежит, принадлежит второй половине. Но каяться в этом надо. Итак, единственный раз, когда мы можем нарушить пост, по требованию второй половины, но каяться в этом надо. Так вот, святые отцы указывают. Ибо хотя эти удовольствия содействуют сохранению всего рода, однако без них можно обойтись и жить в девстве. То есть, хотя они и естественны, и являются продолжением рода, но можно без них обойтись и жить в девстве. Поэтому Христос сказал, если можешь не выдавать свою дочь замуж, не выдавай, будешь служить Богу, но и выдашь, греха не будет, да? Ну что, она должна слушаться мужа, как Бога. Потому что Господь заповедовал, муж твой господствует над тобой, муж господин и властитель. Итак, запомнили, что до прихода Христа деторождение было обязательно. У кого не было детей, та семья была в поношении у соседей и у всех. С приходом Христа Господь наполнил землю, небо, все наполнил людьми. И теперь деторождение не обязательно. Будут дети – хорошо, они будут – тоже хорошо. Выйдешь замуж – хорошо, не выйдешь – тоже хорошо. Не обязательно. Теперь у нас супружество и носит совсем другое назначение. Господь о нем сказал. Благодеяние ради хижды свою жену да имать. То есть в посланиях мы апостолов можем найти. Благодеяние ради каждой свою жену даивать, чтобы не благодействовать, каждый свою жену имеет. И святой Иоанн Златоустый, указывая на это, растолковывает, что для того, чтобы погасить вот эту блудную страсть, мы женимся. Дети появляются, блудные помыслы, блудные желания. Он говорит, приди домой в спальню, сядь на постель и себя повторяй, чтобы не блудодействовать, каждый свою жену имеет. Чтобы не блудодействовать, каждый свою жену имеет. До тех пор, пока блудодейств не отойдет. Вот практическая рекомендация. Дальше. Иные удовольствия не необходимы, не естественны. То есть удовольствия, которые не необходимы, вообще они нам не нужны. И неестественны. Как? Пьянство и сладострастие и пресыщение, которые приступают к потребности. Вот эти не необходимы, неестественны. И сразу перейдем к тому, с чего начали, с телевизора. Вот зададим себе вопрос. Это естественное удовольствие? Это удовольствие необходимое? И найдем, что нет, оно не необходимо. Без телевизора прекрасно можно жить. И жили вот кто нашего поколения возраста, вспомним, что в детстве телевизора не было. И жили прекрасно. Не знали, что делается в Америке, зато знали, что делается на душе у тех, с кем мы живем. Было время поговорить. Сейчас даже за едой сидят, пережевывают, уткнувшись в телевизор. Поговорить некогда, узнать, чем ребенок занимается, с кем он дружит. Некогда. Потому что то работа, то телевизор. Вот такая беда у нас с вами. Итак, неестественное пьянство. Оно неестественно человеку. Кстати, ни одна животинка не додумалась пьянствовать. Человек научился себя приводить в непотребное состояние возлиянием алкоголя. Сладострастие. То есть услаждаться страстью. Вот не обязательно даже страсть исполнять на деле. Достаточно ей услаждаться в помыслах. В чувствах. Вот сидит человек, вспоминает какие-то греховные состояния с удовольствием и услаждается. Или ведет беседу сладострастную. Или выслушает чьи-то пороки, от этого получает удовольствие. Вот это сладострастие. И будет судиться, как человек, совершивший все это на самом деле. Потому что Господь сказал, тот, кто на женщину смотрит с вожделением, тот уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. То же касается и женского пола. Если смотрим с вожделением, то уже совершили блудный грех. Почему? Святые отцы истолковывают, что тот, кто смотрит, испытывает желание, он бы тут же его совершил на самом деле, но вот не дают обстоятельства. Народу много, или по телевизору не достать, или на картинке, или вторая половина просто не согласится. А так бы тут же это совершил. Поэтому вот это сладострастие носит характер такого же преступления, как и человек, который его совершает реально. Поэтому упаси нас, Господи, легкомысленно относиться к этим удовольствиям. Будем расплачиваться, если не покаемся, не будем противиться, и не о жизнь, и на смерть с ними сражаться, то и на деле непременно, время от времени, такой человек совершает грех. Вот кто-то услаждается, то есть сладострастный человек, он времени от времени впадает в этот грех непременно. Дьявол его толкает на это. Ну и пресыщение. То есть объедения всевозможные. Дальше спим, когда больше, чем нам необходимо это для восстановления здоровья. Почему вот эти вот не необходимы, неестественные удовольствия? Так как они не содействуют ни сохранению нашей жизни, ни преемству рода. То есть от пьянства наша жизнь не улучшается. От телевизора мы здоровья не получаем, но гипертония будет. То есть для жизни нет необходимости, чтобы мы с вами, скажем, пресыщались, развлекались, занимались сладострастием и так далее. То есть нет необходимости. Поэтому святые отцы учат. Поэтому тот, кто живет согласно воле Божией, должен искать удовольствий необходимых, в то же время и естественных. То есть пища и одежда. Итак, необходимы пища и одежда. Вот эти удовольствия. Но эти удовольствия должны быть естественные. Потому что некоторые в пищу мочу потребляют. Назвали это уринотерапия. И стали пить, и пьют многие, к сожалению. Страшное явление. И трудно убедить, что этого делать нельзя, что это скверно. Что это нечистоты, которые организм извергает из себя. Прочитали в Евангелии, что из чрева потекут реки живой воды, сказал Господь. Но тот, кто читал толкование на это место, знает, что речь идет о вере. Потоки живой воды – это есть потоки веры, которые пользуются из сердца. Но тот, который поднял этот вопрос, монахов, он истолковал, ну что из человека еще льется? Больше ничего не льется. Значит, давайте мы эти потоки живой воды будем потреблять. Тогда вот будем оживляться. Знаете, как мертвая вода, живая вода, сказок начитались. И если бы сказали лечение мочой, ну вряд ли кто бы на это согласился. Но поскольку у нас, еще раз обрати внимание на перекос наш с вами, вера в науку больше, чем вера в Бога. И наукообразные слова, они затмевают нам разум. Урина – это моча, терапия – лечение. Как только сказали «уринотерапия», значит, что-то научное уже можно потреблять. И потребляют. Кстати, пожирание фекалий есть признак бесноватости. Так учат святые отцы. Понятно? Признак бесноватости. Еще раз. Пища должна и одежда быть естественная. Сразу вспомним про нашу одежду, в которой сейчас дамы, да и мужчины ходят по улицам летом, в трусах, которые называют шортами, там, как угодно. В трусах и в майке идет мобильник в одной руке, в другой ключи от машины, вот как встал в постели, так и пошел. И дамы, соответственно, без юбок. Отсюда вот это то, что купальниками называют, то есть раздеваются в трусах и личико, говорят, это купальники, ходят перед другом. То есть это тоже одежда, но она должна быть естественная. Помним назначение одежды. Для сохранения тепла, чтобы не замерзнуть. И для того, чтобы прикрывать срам. Итак, одежда нужна, чтобы прикрывать наш с вами срам. Чтобы мы с вами не были причиной соблазна. Чтобы потом бесы нам не предъявили то, о чем сказал Господь. Он сказал, невозможно не прийти соблазном. Но горе тому, через кого этот соблазн пройдет. Лучше ему сразу жернов на шею привязали и в море утопили. Вот такое явление страшное ожидает того, кто соблазняет внешним видом, поведением, разговорами, одеждой. Но женский пол, к сожалению, как раз к этому именно и стремится, когда приобретает или шьет себе одежду. Смотрит, чтобы везде все было обтянуто, все везде, как они говорят, подчеркнуто, подчеркнуто. То есть выставить на показ. И одеваются порой хуже, чем голая. Такое есть явление. Можно одеться хуже, чем голая. Это все разрезы на юбках. Ну нет необходимости в разрезах на юбках. Это противоестественно. Говорит, а узко ходить. А зачем шить такую юбку? А чтобы сделать разрез. Но на широкой юбке нет смысла делать разрез. Его не видно. Ноги не видны в этот разрез. Надо сделать ее узкую, чтобы они там мелькали. То есть стриптиз. Оделась, разделась, оделась, разделась по дороге. Все вырезы, декольте всевозможные. Горе нам с вами. Тем, кто выставлял, и тем, кто смотрел на все это. Горе. Одни соблазняли, вторые прельщались. Горе. Показательно у монашек. У них одежда так сшита, что нету ни одной соблазнительной части наружу. Ничего у них не выставлено, и ничего не оттянуто. Свободные покрои одежды такие, что им никто не предъявляет в том, что они соблазняли либо одеждой, либо своим телом. Поэтому очень важно рассмотреть свой гардероб. Если у кого разрезы, позашивать. Если узко, вшить клинья. Декольте не зашьешь, ну, значит, кофточку одевать такую, чтобы под горло. Очень важно. Потому что спросится. Потому что если покаялась, что соблазняла внешним видом и одеждой, то надо принести плод покаяния непременно.
Паранжу надо одевать.
А вот паранжу одевать не надо. Вы хоть на одной монашке паранжу видели? А? Нет. Не видели. Речь о паранже зашла. Значит, да уже все. Когда паранжу осталось только и готово. Значит, человек одевался не потому, что ему холодно, не потому, чтобы прикрыть срам, а наоборот, чтобы выставить и показать свой срам. Быть соблазнительным. А как только ему сказали, что этого делать нельзя, он говорит, ну тогда все, в петлю. Ну что за жизнь, никого не соблазнить, ничего не показать. Он говорит, а если красивые ноги? Сколько раз слышал? А если красивые ноги, что же их, прятать что ли? Ну, есть и другие красивые места. Давайте сейчас выставимся на показ и будем ходить друг перед дружкой и потом гореть синим пламенем, к сожалению. Итак, дальше. Пища. У нас опять-таки есть пища, которая запрещена законом Божьим. То есть у нас пища – это необходимое явление, да, обязательное. Удовольствие такое. Но, к примеру, кровь законом Божьим пищу употреблять нельзя. Смертный грех. Это значит кровяная колбаса, которую употребляли, гематоген, который в детстве ели и который по сей день детей пичкают, который делается на крови. Значит, есть вещи, которые пищу употреблять нельзя, удавленную нельзя. Если, скажем, сдохло животное, не отрезали ему горло, не спустили кровь, кровь там запеклась, это есть нельзя. Ну, не продают удавленную. Ясно? Это сами давили, а потом ни один нормальный психический человек удавленный кормить не будет. Дальше. Есть такое явление, как гурман и гурме. Опять-таки касается пищи. Гурман – это который ест много и вкусно. Вот он считает это целью своей жизни. Много и вкусно. А не кичится этим, я говорю, гурман. Обжора по-нашему. Потому что обжорство есть смертный грех. Иначе он называется обжорство или гортанобесие. Вот. А гурме – это который любит мало покушать, но вкусно. Это, ну, чревоугодник в любом случае. Один и второй. То есть не ест то, что ему Господь посылает, а выискивает и ложит свою жизнь специально на то, чтобы угодить своему чреву. Вот. А удовольствия естественные и не необходимые. То есть супружеские отношения полагать на втором месте. Итак, на первом месте мы должны с вами искать пищу и одежду. Супружеские отношения должны быть на втором месте. И допускать их в приличное время, приличным образом и в приличной мере. Итак, приличным образом, в приличной мере. То есть, вне поста и беременности, зная, что во время беременности никаких супружеских отношений быть не может. В противном случае мы оскверняем ребенка, плод оскверняем. А вот старцы приводят такой пример животных. Животное никогда после того, как она зачала, ни одного самца к себе не подпускают. Все. Человек перерос это. И совокупляется, и период беременности. Еще раз помню, что супружеские отношения должны быть в приличное время, то есть накануне среды и пятницы они должны опускаться. Со вторника на среду и с четверга на пятницу мы должны поститься в эту ночь. И во все посты, которые есть. Период беременности. И в приличной мере. То есть не распалять себя. Ведь сказано, блудодеяние ради киежды свою жену доимать. И Иоанн Златоуст указывает, что мы должны гасить эту страсть. Гасить, вот как водой гасят пламя. Но после того, как погасил, тут не распаляют снова его, чтобы снова погасить. Это немыслимо, неправильно. У нас же, наоборот, есть люди, которые себя распаляют специально. И распаляют вторую половину. Это и просмотр порнографии, и всевозможные беседы и прочее. То есть начинают услаждаться этим не в меру, за что потом страдают. Итак. Запомним, что на первом месте мы должны с вами искать пищу и одежду. Супружеские отношения должны быть на втором месте. И допускать их в приличное время, приличным образом и в приличной мере. Остальных удовольствий надо избегать. Как-то зрелища, развлечения, вообще. Прежде чем получить какое-то удовольствие, надо себе задать вопрос, это удовольствие меня приблизит к Богу или удалит. И помним, да, как любое действие, прежде чем предпринять, что-нибудь сказать или что-нибудь сделать, мы задаем себе вопрос. Вот не знаем, правильно или неправильно поступить. Спрашиваем, а это действие, а этот вопрос, а это зрелище, а это удовольствие приблизит меня к Богу. Если слышим ответ, что нет, значит удалит. Середины нету. Если не приближает, значит удаляет. Мы обратим внимание, что вот эти все удовольствия, зрелища, развлечения удаляют от Бога. Прекрасными же удовольствиями должно признать те, которые не содеяны с печалью и не возбуждают раскаяния. Вот получил удовольствие и не раскаиваешься. Но, к сожалению, у нас одно из отвратительных явлений, когда у людей совесть настолько забита в угол и молчит, что они, совершая даже смертные грехи, получают это удовольствие, не чувствуют раскаяния. Ну вот человек ходит по берегу водоема в одних трусах и в лифчике, совершая смертный грех, соблазняя внешним видом, и никакого раскаяния. Совесть атрофировалась полностью. Нет стыда, нет совести. И таких примеров сколько угодно можно привести. Всем далеко ходить женщину, стричь волосы, смертный грех. Обстригла, получает удовольствие. И ни стыда, ни совести. Молчи, совесть. Хотя проклята с обрезанными волосами женщина. И так далее. Сейчас будем перечислять до утра удовольствия, которые удаляют от Бога. А совесть молчит. Мало того, когда пытаются возбудить эту совесть, то начинают ненавидеть того, кто взывает к совести, кто призывает. Не грех начинают ненавидеть, а того, кто пытается уклонить от греха. Такой человек становится несносным. Итак, прекрасными удовольствиями должно признать те, которые не содеяны с печалью и не возбуждают раскаяния и не переходят за пределы надлежащей меры. То есть все должно быть у нас с вами в меру. Вот это помнить. И не отвлекают нас от серьезных дел и не порабощают. Но вот скажем, невинное действие, если оно становится страстью, оно нас порабощает. Вот если человек говорит, не могу жить без кофе. Вот если я копейку не попью утром там или в обед, то все. Вообще кофе – это грех. на здоровье, получать удовольствие от него, так от пищи. Но если эта пища уже нас порабощает, эта страсть, это уже грех. На что и указывают святые отцы. Итак, если нас удовольствие не порабощает, то твори его на здоровье. Но если уже не можешь жить без чего-то, скажем, вот есть рыбаки, которые днем и ночью сидят над лункой, ему уже эта рыба не нужна, и ловит столько, сколько съесть не может, выкидывает, потом грех совершает. Даже животное убивает ровно столько, сколько может съесть, больше не убивает. Человек же может настрелять, охотники есть азартные, стреляет столько, сколько не могут съесть, и рыбаки. Значит, большей частью, конечно, они там в нетрезвом виде. Потом возвращаются с этой рыбалки. Так вот, сказано, все мне возможно, но не все полезно. Все мне возможно, но ничто мною не обладает. Итак, запомнить бы нам с вами. Все мне возможно, все, но не все полезно. Надо задать себе вопрос, а на пользу мне это или нет? Все мне возможно, но ничто меня не порабощает. Итак, не дай Бог нам невинную вещь сделать для себя господином. То есть стать рабом какой-то страсти. Враг нас тогда толкнет во все тяжкие. Ну и еще один вещь опять. Мы все время о нем говорим. Прогаска это, да? Удовольствие. Какое удовольствие? Раскрасилось? Удовольствие получает. Некоторые говорят, я для себя крашу. Вот хочется напомнить святой Ава Кетр, когда наставлял одну христианку, он ей следующий пример привел. Если опытный живописец написал картину и предложил людям, а другой, несведущий, подошел и подрисовал ей глаза на этой картине, подвел, губы раскрасил, щеки. Очевидно, справедливо бы вознегодовал художник на этого человека, который испортил его картину неумелой рукой. Потому что это оскорбило бы живописца. Вот Господь своей кистью нарисовал нашу внешность. И мы только с такой внешностью можем спастись. Каждый только с такой, какой ему дал. Одни, на наш взгляд, очень красивые, другие некрасивые, третьи средние. Но неизвестно, кому легче спастись. Красивые чаще гибнут, чем некрасивые. Потому что они со всех сторон окружены почитанием, преклонением, соблазнами, не отбиться от ухажеров. И чаще всего такие от гордости и тщеславия впадают во все тяжкие грехи. Наоборот, некрасивые зачастую погибают от зависти красивым, отсюда ненависть, уныние, вот на меня никто не смотрит и так далее. Слава Богу, Господь внешним видом оградил от ухажеров, от ненужных. Есть один и достаточно. Зачем, чтобы другие смотрели? А нам больше все на нас смотрели. И вообще вот это выражение «на меня еще смотрят», оно подразумевает совсем другое. Меня еще желают. Понятно? На меня еще смотрят с вожделением. Значит, я еще в состоянии совершить блудный грех. Я еще в состоянии разбудить блудные чувства. И это доставляет удовольствие. Это как раз о том, о чем у нас сегодня с вами идет речь. Вот, упаси нас Господи от таких помыслов. Итак, можно пищу принимать по похоти, а можно по требованию естества. Пища, вспоминаем, удовольствие необходимое, да, естественное. Но тем не менее, и тут есть подводные рифы. Почему? Потому что пищу можно принимать по похоти, и можно принимать по требованию естества. Так вот, одни по естеству своему требуют сладкой пищи люди. Ну, вот, у них такое естество, что требуется сладкого. Другие соленой пищи требуют. Иные же кислой пищи. Так вот, святые отцы утверждают, что это не есть ни страсть, ни похоть, ни чревообъедение. Итак, если нам чего-то захотелось, кисленького, а? Больше нам оставили, брат. Затягивается ни вправо, ни влево. Шоры на глаза, как лошади, чтобы ни туда, ни сюда не смотрели. Паранжу на Раису оденем, и все в порядке.
Паранжа соответственно всем ушам православию.
Нет, не соответствует, потому что лик нет смысла прятать.
Ну зато никуда смотреть не будет, от соблазна.
А, так через паранжу-то смотрят. Так соблазняться можно. Через паранжу смотреть соблазняться.
Как машина с тонированными стеклами.
Совершенно верно, да. Туда не видно, а изнутри видно. Правильно? Вот точно так. Итак, когда сладенького, солененького захотелось, ну не страшно. Слава тебе, Господи. Да, можем хотеть и получать удовольствие. Но! Как только сказали «но», так сразу сейчас испортим всю радость. Значит так. А вот любить какую-нибудь пищу особенно, и похотливо желать ее, это и есть прихоть. Это служительница чревообъедению. Вот люблю огурчики, скажем.
Временами.
Маринованные.
Ну, временами тоже.
Не, ну, временами ничего. А вот если человек вот так хочет, вот так любит, вот, ну, пельмени, правильно. А не могу без них жить. Все, значит, уже это есть грех чревообъедения. Итак, опять вспомним, почему. Все мне доступно, но ничто мною не обладает. Можно и кисленького захотелось поесть, и сладенького. Не страшно тортика кусочек съесть иногда. Но многие не едят его не потому, что из страха чревообъедения, а из страха испортить фигуру. Потом же обтягивать нечего будет. Понятно, уже оно так обтянется в платье, что... Вот кто-то из этих соображений, это есть грех. Некоторые голодают, чтобы иметь 48 размер. Говорят, я пощусь. А это преступление. Это не создали себе кумир. Брать себя кумир. Итак, запомнили. Можно есть кисленькое, сладенькое, хотеть кушать, но не должно это быть у нас пристрастием. Да? То есть любить какую-то пищу особенно. Вот я ем то и то, но вот это особенно люблю. Вот это уже есть грех. А? Непонятно, как он, ну, вдруг хлеб один любит, второй не любит, да? Вот как так любить особенно? Значит, мы должны любить все, что Господь нам посылает. Да? Ну вот сегодня захотелось кисленького, покушал кисленького, завтра сладенького, сладенького. Нет греха. Но и страсть к чему-то, вот если у меня, скажем, воскресенье без пельменей, так это не воскресенье. Понятно? Теперь дальше, ну сейчас послабление будет. Вы не переживайте. Но будет нам сейчас с вами послабление. Только дайте дойдем, тихонечко, да? Итак, святые отцы предупреждают. Когда видишь, что помысел твой услаждается представлением снеди, то есть какой-нибудь еды, увидел, и вдруг помысел начал мечтать о тех же пельменях. Вот начинает услаждаться представлением снеди, и предупреждать тебя, всех предупреждать, то есть опережать всех. Или придвинуть к себе какую-нибудь снедь, это и есть чревообъедение. Итак, если мы мечтаем о какой-то еде, или, допустим, сели за стол, там разные блюда стоят, мы раз тарелку к себе придвинули, он говорит, я их люблю, и к себе ее поближе, да? Вот это и есть чревообъедение, это признак явный. Вот как узнать, грешишь чревообъедение или нет? Как появилось желание придвинуть себе эту тарелочку поближе? Или как только поймал на том, что мечтаешь вот съесть бы то, и бегаешь по магазину, специально разыскиваешь, и сделал, пока нашел, пока выдумал, пока сделал, это же постоянно разум этим занят. Он этим услаждается. Стоишь в храме, а мечтаешь о пельмени. Понятно, да? Так вот, внимай себе, чтобы не есть такой снеди с поспешностью. Итак, не говорится, что не надо вообще есть. Чтобы не есть такой снеди с поспешностью. То есть, если нам что-то нравится, не торопись на нее набрасываться и глотать нежеванно. Не торопись. Это первое условие. Но благочинно. И лучше предоставить ее другим. Да, как же? Когда я отодвинул тарелку? Ну-ка вы ешьте. Тема актуальная, конечно, да? Потому что нет человека, который не ел бы, который бы не страдал в той или иной степени чревообъедением, чревоугодием и так далее. Так вот, лучше отодвинуть и предложить другим, которые сидят с тобой. И вот послабление. Не следует тотчас же отказываться от снеди, то есть от той, которой мечтаем, которой желаем. Не следует от нее отказываться. Тут же все отрезал, больше не ем. Не, не надо. Но должно остерегаться, чтобы не принимать ее бесчинно. Итак, нравится – кушай, но благоговейно, не торопясь, предлагая другим в первую очередь. Себя остался кусочек.
А что не останется?
Ну не останется, поблагодарил Бога, слава тебе, Господи. Я, говорит, тебя отдал Господи Христу самому. Да? Итак, и едим медленно, не спеша, благоговейно и благочинно. Не хватает. Вот поставление, и можно. Не-не, найдем, найдем. Это враг будет. Нет, скорее, времени нету. 10 минут или 15 минут на еду, обед это великое дело, то есть послабление. Теперь так, еще один признак чревообъедения. Так вот, другой признак чревообъедения в том, чтобы хотеть есть прежде времени. То есть, если нам хочется кушать прежде времени наступления, скажем, обеда или ужина, или полдника, вот у нас есть график определенной еды, когда мы должны садиться за стол. Но если у нас появляется желание сесть и покушать раньше установленного времени, это может быть признаком чревообъедения. Так вот, святые отцы указывают, что не должно сего делать без уважительной причины. Все-таки можно. Опять послабление. Можно. Но только по уважительной причине.
Нет уж, мы найдем.
Да вот, правильно, есть правильно. Причину мы найдем, уважительную, чтобы сесть и поесть в неурочное время. Итак, еда в неурочное время есть гортанодесие. И к этому относятся вот эти все хватания со стола, на кухне, где угодно. Ходит, жует что-то в промежутках. К этому же относятся вот эти все, знаете, раньше, сейчас нам продают эти на углах, эти беляши, пирожки. Вот человек идет, купил беляш, идет по улице, ест его. Абсолютно не задумываясь, что навстречу или рядом могут эти люди абсолютно голодные. Он не стесняется, он не думает, что человек может идти, который вообще на этот беляш денег нет, но которому так хочется, и какой соблазн производит. Мало того, вот эти кафешек и бистро всякие, которые сделали специально, люди служат рекламой этого кафе. Каким образом? Стеклянная стена, которая выходит на улицу, и все сидят за столиками прямо на глазах у людей, без что, без ничего сидят и поедают. Опасайтесь таких кафе, не заходите туда, потому что бесы потом предъявят, как шли голодные люди и смотрели, а мы раздражали их, поедая у них на глазах пищу. Да? Понятно? Вот сидят и пережевывают, а люди идут, может быть, голодные, может быть, человек сутки не ел. Да, всякое бывает. Я абсолютно не задумываюсь, это такой эгоизм.
Как это не покаяться?
Ну, покаяться, что соблазняли поступками, и все. Потому что это соблазн. И еще предупреждают святые отцы, не давать телу столько, сколько оно требует. Не давать телу столько, сколько оно требует. Понятно, да? То есть кесарю, кесарева когда отдаем, но мы его прижимаем. Говорим, прости, вот я тебе столько дам, а вот что сверх этого, не получишь. То есть чуть-чуть не доедать. Понятно, да? И не только еды это касается. Телу, вот что, что оно просит, чтобы оно у нас не было пресыщенным. Все понятно, Сидор?
Наши православные христиане не кушают до окончания времени литургии. Для всех ли это, так скажем?
Повторяю вопрос. Есть христиане, которые не вкушают пищу до окончания литургии. Ну, то есть по времени литургия заканчивается где-то порядка 10-9 часов утра, обычно в благовочные дни. Вот до этого времени они не вкушают пищу. Это такой благочестивый обычай. Есть он такой, да? Но нам Господь дал разум, и мы должны подходить к нему с рассудительностью. Если, допустим, есть такие виды работ у человека, что если он, скажем, утром встав и позавтракает, то обедать будет, скажем, в 5 часов вечера только, он лишится возможности покушать, скажем, в 10 утра, то это будет неправильно. До 5 вечера ходить голодным — это неправильно, можно повредить свой организм, да? Надо распределить так время пищи, чтобы они были регулярные. В принципе, если не очень рано человек встает, скажем, встал он в 7 утра, помолился, если вкусил просфору со святой водой, то до 10 утра спокойно можно подождать. Еще раз, это не правило. Это не закон, это благочестивый обычай. Понятно, да? Благочестивый обычай. Вот. Конечно, можно включить просфору и спокойно потом в 10 сесть, покушать, так что дышать нечем было. И все, и дальше жить. Вот. Но зато не ели во время литургии. Да.
Почему не вкушали до захода солнца?
Значит так, действительно, а некоторые святые раз в неделю вкушали. А некоторые два раза в неделю вкушали. Понятно? То есть это особый подвиг. Это особый подвиг, брали. И ты можешь делать только по благословению. Значит, тайные деньги. Это вообще, ну, начиная с самого названия, что если тайно кто-то от других кушает пищу, тайные деньги. Но тайные деньги — это еще еда в неурочное время. Это и есть тайные деньги. Вот эти куски, пирожки всевозможные, это и есть тайные деньги.
Удовольствие, там,
парилка,
свежий воздух, такие
вот. Да, ну что, во-первых, парилка — это полезное явление. Оно очищает тело, да, если она не стала страстью, на здоровье. Но если человек, вот где-то рассказ, по-моему, Шукшина была, да, там баня топил, вот там страсть у человека была. Он все бросал, лишь бы вот только сделать ему, истопить баню там, вот. То есть баня у него на всем стоит.
Регулярно
на здоровье, регулярно моемся. Это нормальное явление, да? Но если это не страсть, если человек вот, ну, скажем, допустим, регулярно ходит париться, вдруг по какой-то причине он не может пойти в парилку. Ну, ну и не пошел, да? И ни расстройства нету, ничего. А если человек начинает сокрушаться, вот, я в парилку не попал, значит, это уже страсть. Да, это удовольствие, но уже страсть, уже надо с ним бороться. Так. Объясните, зачем Бог вернул ему богатство? Разве праведник днем нуждается? И не закрыл ли он его двери в Царство Небесное, ибо богатому туда войти все равно, что верблюду в горное ушко? А вот как раз он, верблюды есть, которые на колени прополз. Потому что он это богатство ни во что ни в грош не ставит. Он делился им, все, кто к нему приходил, с пустыми руками не уходил от него. Вот. Почему вернул богатство? До прихода Христа праведность соответствовала уровню жизни. То есть вот, если человек жил праведно, Господь ему все давал, и для тех людей, еще грубых, это было показателем, хорошо живет праведник, и было стимулом. Хочешь так жить богато — живи праведно. А у неправедного, у грешника, за грехи все отнималось. Поэтому, чтобы все видели, что Иов жил праведно, Господь ему снова вернул богатство. Но это богатство ему не застилало Царствие Небесное. Понятно, да? Вот. Следует ли мужчина лечить половое бессилие? Думается, что непременно надо обратиться к врачам, потому что с любой болячкой, в том числе и с такой, мы должны обращаться, потому что неизвестно, может быть, за этим кроется еще какое-то более тяжкое заболевание. Обратиться нужно. Но если врачи развели руками и сказали: прости, мы тебе ничем помочь не можем, то, значит, спокойно к этому отнестись. И больше уже не пытаться какими-то другими способами привести себя в такое состояние, как вот делают операции при импотенции и прочее, вплоть до того, что меняют пол. То есть это все дико и противоестественно, и чуждо Богу и христианину. Это преступление. Вот.
Еще тут записочка.
Почему нельзя причащаться после исповеди, если уже прошло 2 дня? В принципе, по закону не возбраняется. Вот раньше, когда люди были запретлены за определенным приходом, и поскольку тогда по закону до революции каждый христианин обязан был как минимум раз в год пройти исповедь и расписаться в книге, что он прошел исповедь. И если он не прошел эту исповедь и не причастился, и помер, то хоронили без отпевания, зарывали как собаку. Вот. Поэтому обычно шли Великий пост, и был большой наплыв народу. Батюшка справиться не мог за 1 день, поэтому тогда разрешалось даже за 2 или за 3 дня до причастия можно было исповедаться, а потом причаститься. Но эта практика в таких условиях пока правильная, потому что за 2 дня можно столько натворить. Мы с вами далеко отошли от тех людей, которые жили до революции, нравственные, я имею в виду. У нас многие от вечера до утра, вот вечером исповедовались, поздно же вечером, 9 вечера исповедовались. И до утра, до 7 не может дожить, чтобы не поскандалить, не поругаться. То есть 1 вечер, если не может христианин пожить без греха, какой он после этого христианин? Прийти домой, поужинать, потратить, помолиться, лечь спать, все, утром проснулся, помолился в храме. Какие грехи могут быть? Какие ссоры, какие пустословия, какие объедения? Ничего не должно быть. Готовимся к встрече с Богом. Да? Если мы 1 вечер не можем пожить без греха, как же нам дальше-то? Так. Можно ли употреблять пищу, раков, креветки, крабы и кальмары на здоровье?
Что ж, нет, здоровье море. Нет греха
употреблять пищу. Итак, чего нельзя употреблять? В Новом Завете сказано апостолами: не есть удавлены, идоложертвенного. Вот этого не есть. Да? Поэтому пойти к кришнаитам покушать идоложертвенного. Для христианина есть верхний грех. Ну вот. Молимся.